мы исследуем проповедь от проповеди, я проповедую на послании Ефесянам, стих за стихом, даже можно сказать слово за словом. Сейчас мы разбираем такой отрывок, который наполнен очень глубокими, очень серьезными такими словами, целыми терминами библейскими, которые, если просто упомянуть, не каждый может, ну, как бы возрадоваться или как-то вот осознать глубину этого термина. Поэтому я иду очень медленно и разъясняю каждый термин, который, за которым лежит целое важное учение библейское. Поэтому мы идем не спеша. Дальше тут по-другому уже будет. Дальше мы будем по несколько стихов проходить отрывки. И буквально это уже скоро начнется, когда мы все богатства, которые в этом отрывке, 1 глава 3.14, мы рассмотрим. Дальше будут уже более другого типа как бы тексты. Хорошо, перед тем, как мы начнем, и начнем мы Ефесянам 1 глава с 5 стиха и 6. 5 и 6 стих мы сегодня рассмотрим. Я хотел небольшой комментарий сказать к прошлой проповеди. Я хочу немного прокомментировать свое упоминание двух, насколько я понимаю, христиан. Одного из них это Шедловский, его зовут, забыл как зовут, Сергей, по-моему. Я приводил его статью, и ко мне подошли две сестры, благословенные, очень молодцы эти две сестры, что они это сделали, подошли, и они сказали, что немного смутились, в каком смысле я это использовал, не было ли это какого-то осуждения того христианина и тому подобное. Они очень большие молодцы, я очень рад, что они подошли. Я поэтому могу всем прокомментировать, в каком смысле я использовал ту статью. По умолчанию мы должны верить в лучшее в наших братьях и сестрах. Это по умолчанию. Если они верят в Евангелие и верят во Христа, так как Писание учит, это наши братья и сестры. В какой бы церкви они ни были, это наши братья и сестры, если они верят в Евангелие библейское. Поэтому я так и отношусь конкретно к Шедловскому. Но статью, которую он написал и в которой он описывал Бога, я показал ее не с точки зрения, я не осуждал его, не выносил ему приговор, что он там такой какой-то неправильный или еще что-то. Но я оценил эту статью с библейской точки зрения. К чему призваны все христиане? Мы призваны не судить, но оценивать. Очень часто сегодня мы запутываемся, и там, где нужно оценить, мы молчим. Там, где нужно иметь позицию, библейскую позицию, мы имеем свою личную тихо в тряпочку, просто воспринимая, ну, как бы не будем судить всех. И как я сегодня читал в Библии, любящие Господа, ненавидьте зло. Нельзя любить Господа и быть пассивным, не оценивающим то, что происходит. Если мы видим зло, мы должны его ненавидеть. Если мы видим какое-то искажение библейского слова, мы должны так и оценить. Мы должны сказать, это искажение, это неверно, и мы можем рассуждать, к чему это приводит. Вот в таком смысле я приводил этот пример. Не осуждая этого брата, но оценивая больше то, что он написал. И делал я это с какой целью? Во-первых, я сказал, мы призваны оценивать. Я бы очень хотел, чтобы мы всей церкви научились это делать. Элементарный пример того, если к вам приходит человек, и он плачет, у него горе. Ему нужна реальная помощь от вас. Первое, что мы должны сделать, мы должны оценить, верит ли он во Христа. Потому что если он не верит во Христа, то первое, в любом горе нам нужно говорить ему, что Бог говорит с ним даже через горе, чтобы этот человек помирился с Богом. И это будет очень плохо, если мы просто не оценим это и будем, ну, что угодно говорить ему, помогать. Без принятия Христа у него нет силы изменяться, поэтому чтобы какой бы близкий совет мы ни дали, толку нет. Он не обладает силой применить этот совет. Поэтому мы должны оценивать, правильно? Или когда мы выходим на улицу и мы что-то хотим рассказать людям о Боге. Вторая причина, почему я это говорил, это потому, что Бог призывает пастырей защищать церковь. Защищать церковь не просто от очень ужасных ересей, но и от некоторых небольших искажений, которые создают тенденцию прийти к этой ереси. Вот это то, что я делал. Иисус Христос в одном отрывке посмотрел на людей, оценил их и сказал, они овцы, не имеющие пастыря. Он жалился над ними. И сразу после этого написано, и он начал много учить их. Он увидел, что они как без пастыря, они не защищены, они бродят непонятно куда. И он начал практиковать пастырство для них в том, что он учил их. И он защищал их. Если кому-то это не очень понятно, я понимаю, это не очень бывает легко так все эти нюансы воспринять, подойдите ко мне после собрания, и я с удовольствием вас послушаю и постараюсь больше объяснить. И еще у меня два вопроса к вам. Я говорил о том, что через неделю я вас спрошу. Первое. Это было такое домашнее задание после проповеди. Я рекомендовал два отрывка для личного изучения или на домашней группе. Кто изучал эти отрывки, так или иначе? Можете руку поднять? Повыше поднимите руку, чтобы было видно. Угу. Спасибо большое. Хорошо. И второе. Я просил проследить этот отрывок с 3 до 14 стиха и выявить центральное положение Бога в описании богатств верующих. Кто читал этот отрывок и прослеживал, и что-то увидел? Хорошо. Супер. Теперь третий вопрос. Ответьте сами себе. Почему кто это не сделал, не сделал? Подумайте. У вас должен быть свой личный ответ. Мне жалко, очень жалко, что мало рук было сегодня. Давайте я тогда задам еще вопрос. Поднимите, у кого есть Библия с собой. Угу, спасибо. И еще такой вопрос. Кто на последней неделе читал Библию почти каждый день? То есть минимум 5 раз вы читали 5 дней. Угу, спасибо. Я заметил тенденцию, что когда мы меньше читаем, как церковь, Библию, нам сложнее искать Бога. Когда больше рук, обычно люди больше посвящают времени тому, чтобы исследовать то, что я просил как пастор сделать. Ну, я буду сейчас бороться за нас. Я буду проповедовать Божье Слово, которое нас будет трансформировать. Я очень надеюсь. Хотя нам нужно все равно слушаться, оно бездумно нас не трансформирует. Мы рассмотрели несколько элементов богатства, которые изложены в послании к Ефесянам. И мы говорили о том, что христиане, обладая всем богатством, могут жить как нищие люди. Первый элемент богатства был избрание, то, что Бог избрал, выбрал верующих людей. Второй элемент богатства был святость Христова, которая была засчитана верующим людям, которые поверили в Евангелие. Третий элемент богатства, по приоритету он самый первый, самый главный, это величественный Бог, самое важное богатство, которым обладают христиане. Бог величественный, перед которым мы преклоняемся, не Бог, которого мы используем для своих желаний. Четвертый элемент богатства, о котором мы говорили, это любовь Божья к нам. Бог нас любит. Любит особенным образом каждого, кто принял Евангелие. Особенным образом. И любит каждого человека, рожденного на земле, даже кто не верит во Христа. Бог любит и умер за него, и призывает его, чтобы этот человек поверил в Евангелие, обрел спасение. И тогда Бог еще больше любви своей направит к этому человеку. Сегодня мы остановимся на трех богатствах, на трех элементах. Мы еще раз остановимся на богатстве Бога. Чуть с другой стороны мы посмотрим. И мы остановимся на усыновлении бегло и подробнее на благодати, которую Бог нам подарил. Все эти богатства, они очень глубокие, они очень важные для христиан. Иногда кажется, это тема для семинарии. Для некоторых христиан, которые готовы там, ну, что-то там сушить свои мозги, какие-то нюансы там выцеживать из Библии. Но это неправильно. Действительно, есть люди особенно призванные, они могут учить, быть теологами. Но все христиане нуждаются в основах Евангелия. Все христиане нуждаются в глубоких основах. Без этого невозможно практиковать свою веру во Христа, так как Бог этого хочет. Поэтому мы будем углубляться. Мы посмотрим таким образом. Мы говорили неделю назад о мотивах. Мы изучали богатство, а потом подобрались к мотиву. И там было написано: «В любви предопределил усыновить нас себе». И мы рассуждали, что же значит для нас, что Он это сделал в любви. Не в нужде, не из долга, не просто от нечего делать, а именно из любви к нам Он предопределил усыновить. Всякого верующего во Христа, всякого, кто поверил в Евангелие, Иисус из любви своей предопределил, что всякий, кто поверит, я его сделаю своим сыном или дочерью. Он не просто будет спасен, а он будет возвышен до этого положения усыновления или удочерения. Бог это замыслил. И мы рассуждали о этом мотиве. И я подчеркивал неделю назад, что это второй мотив по приоритету. Есть, хотя он очень-очень важный, это центральный мотив Божий. Он любит нас и поэтому это делает. Но есть еще более приоритетный мотив, о котором говорит вся Библия, что он более приоритетный. И сегодня мы на него посмотрим. Этот более приоритетный мотив или цель Бога, цель или мотив этих подарков, вот в чем заключается. Явление Его величественной славы. С одной стороны, Бог любит нас, и Это очень-очень важно. Но с другой стороны, его мотивом есть явление его величественной славы. Нам, как людям, трудно это понять. Любовь нам легко понять. Это как-то, ну, нам понятнее это. А цель Бога явить свою величественную славу нам кажется похожа на эгоизм или на такое какое-то превозношение, или на что-то, ну, на не очень хорошее. Действительно, когда люди стараются явить свои преимущества, это почти всегда плохо. Это почти всегда рождено эгоистичным сердцем, сердцем, желающим надмиваться над другими, унижать других, ходить в гордости, напыщенности, что приводит к плохим последствиям. И поэтому нам трудно представить, что можно с чистым сердцем желать явить свою славу. Нам просто это очень трудно понять. Что всегда, когда мы это старались сделать в своей жизни, с детского садика и до сегодняшнего возраста, почти всегда это было греховно. Может быть, есть какие-то случаи, я сейчас просто не думал аккуратно. Может быть, даже ни одного случая нет, когда мы должны себе за цель такую ставить. Скорее всего, что нет. Просто я не думал до проповеди об этом внимательно. Но Бог хочет явить свою славу, величие своей славы. И это его цель. И в этом есть особенная сила. И поэтому Бог призывает поклоняться и славить его. Не потому, что он нуждается в этом, как мы подчеркивали неделю назад. Не потому, что он в гордыне хочет надмиваться, но совсем по другим причинам. Давайте просмотрим Ефесянам 1 глава, с 3 по 14 стих, и увидим, что в этом отрывке Бог занимает центральное место. Все вокруг Бога, все подарки вокруг Бога как бы вращаются, они все на нем крепятся. С 3 стиха. И я просто подчеркну некоторые моменты особенно. Начало яркое. Павел не начинает, говорит, ух ты, у нас есть подарки, давайте сейчас разберемся, кто кому что. А он с другого начинает. Он говорит, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит, Бог благословен, Он невероятен, Он прекрасен, Он прославлен, Он удивительный. Он захватывает наши сердца. Вот какой наш Бог. Благословивший нас во Христе. Благословение, которое к нам приходит не потому, что мы заслужили его, не потому, что не в нас самих таких хороших, и Бог, ну такие уже хорошие, подарю им что-то. Не потому, что мы что-то сделали, и Бог, ну уже такое сделали для меня, точно надо подарить. Нет, Бог нас благословил во Христе. Иисус Христос на кресте завоевал для нас все дары, которые Бог нам подарил. Ни одного дара, ничего, ни один человек не мог заслужить. Все самое лучшее, что мы можем сделать, не может заслужить того, чтобы Бог был как бы нам обязан по справедливости дать нам дары. Все это во Христе, в Нем. И Он благословил нас всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем, не в нас, в Нем, еще прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. Святость и непорочность не просто между нами, как мы ее оцениваем, но перед Его лицом, все от Него, все измеряется от Его святости, от Его понятий, от Его стандартов, а не от наших. Поэтому Бог хотел, чтобы мы были святы перед Его лицом. И Он это, и дальше написано, в любви предопределил усыновить нас себе. В любви, опять-таки, мы уже рассуждали, оно подчеркивает центральное положение Бога. Предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа, через завоевание Христа, Он решил усыновить нас для Себя, чтобы мы были Его детьми. Не наоборот, не Он решил нам дать положение сыновей или дочерей, чтобы Он был для нас. И мы могли, я же сын, я имею власть быть сыном, я имею право, поэтому давай, отец, давай, делай мне то или другое. Нет, Он усыновил нас себе, чтобы мы в первую очередь явили Его красоту, как Его дети. Хотя, опять-таки, о любви я проповедовал неделю назад. Это не отменяет нежной, осторожной, внимательной любви Бога к нам. Для нас часто это как противоречит. По благоволению воли своей. И дальше 6 стих. Мотив очень ярко открывается. Он это сделал в похвалу славы благодати своей. Мы сегодня посмотрим, что благодать – это что-то просто невероятное. И здесь написано, что у благодати есть слава. То есть благодать такая невероятная, что она сияет своей славой. То есть есть как бы, ну, если образно выразиться, вот есть благодать, а вот тут стоят много-много ангелов и людей, которые говорят, потрясающая благодать, и рассказывают, в чем ее, ну, в чем она удивительная, какая она драгоценная. Есть слава, есть это сияние. Но даже больше, Бог говорит, Он это сделал в похвалу славы благодати своей. Видите, превосходная степень. Благодать сама по себе уже невероятна, но у нее есть слава. Более того, есть кто-то, кто еще хвалит, какая слава у этой благодати. То есть невероятное величие. И здесь написано, что Бог сделал много из любви своей к нам, но также, чтобы это служило в похвалу славы благодати Его. Чтобы все прославили Его. Чтобы Его величие, величественная слава была явлена на земле. Это должно пронизывать христианство. В каждом катехизисе один из первых пунктов, что цель христиан – это прославлять Бога. Но очень часто христиане не понимают, в чем смысл. Молиться и говорить там «Бог, слава тебе» или там «петь Богу». Но до конца в сердце не совсем понятно, почему так, почему это первая какая-то обязанность или какое-то обращение. Но когда мы узнаем, какой Бог, то естественно для христианина славить Бога. Если наше представление о Боге не очень высокое, то для нас это как обязанность славить. Но когда Бог открывается мне, тебе уже хочется это сделать. Точно так же, когда моя жена проявляет свою любовь, особенно я не заставляю, Коля, наверное, тебе нужно ей сказать. Я уже останавливать себя должен, как мне хочется ее похвалить и порадоваться, какая она. Но Бог, конечно, это несравнимо выше. 7 стих. В котором мы имеем искупление кровью Его. Центральное положение Бога. Прощение грехов по богатству благодати Его. Вот как мы прощены. Вот от чего это произошло. Богатство благодати. Можно сказать, есть благодать Его, есть слава, есть богатство, или давайте благодать, есть богатство, есть слава этого всего, есть еще похвала этой славы. То есть удивительно. Каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению. Видите, как Бог в центре. Которую Он прежде положил в Нем, в Иисусе Христе, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Христос превыше всего, Он над всем, Он центральное положение занимает. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его. Опять видите этот мотив? К похвале славы Его. Нам, которые ранее уповали на Христа, в Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Смотрите, это удивительно. Это трудно понять. Трудно понять всем сердцем. Это не такое учение библейское, которое бы мог придумать человек. Это нелогично для человеческого логики. То нам немного трудно это понять. Это какие-то бывают даже, как я говорил, искушения о Боге неправильно думать. Но одно то, что очень прямо и очевидно, это то, что Бог хочет, чтобы было истинно, чтобы было все так, как есть в нашей жизни. А вот как есть. Бог занимает центральное положение во всем. И Бог хочет, чтобы жизнь христианина отражала то, что для него самое большое богатство – это Бог. Бог хочет, чтобы жизнь христианина, его поступки, его мысли, его чувства, его какие-то особенно сильные желания к чему-то, его развлечения или устремления, или то, о чем он говорит больше всего, или то, чему он больше всего времени посвящает, или то, чему он больше всего своих детей учит, или то, о чем он больше всего с друзьями разговаривает, или то, о чем он больше всего со своей женой или с мужем разговаривает, или с родителями, или с неверующими людьми, чтобы это был Бог. Величественный, славный Бог. Бог хочет, чтобы было все истинно. Он действительно занимает такое положение. И Бог хочет, чтобы в жизни христиан оно было очевидно, что в их сердцах это так. Хотя это часто не так. В чем-то. Иногда мы не слушаемся, не подчиняемся Его заповедям. И говорим, что я господин своей жизни, но не ты. Я центральное положение. Я лучше знаю, что для меня лучше. Я лучше умею выбирать. Я лучше могу прогнозировать какое-то будущее свое, чем ты. Мы так не говорим, но наш поступок говорит о том, что внутри такая позиция. Или то, о чем мы говорим, или все, что я перечислил. Мы можем в этом не увидеть. Не увидеть центральное положение Бога. Можем увидеть центральное положение машин, о которых мы говорим, политики, способы отдыхать, нового развлекательного или торгового центра, новой какой-то вещи, центральное положение, можем это увидеть. Из того, о чем мы говорим, о чем переживаем, выбор, который делаем. Бог хочет, чтобы он занимал центральное положение. Бог открывает нам свои мотивы или цели для того, чтобы мы могли быть верно сориентированными. Чтобы мы имели точные, правильные ориентиры. Чтобы мы имели верное, высокое представление о Боге и верное представление о себе. Это и есть вот эти ориентиры. Открытием своих целей или своих мотивов Бог показывает и, более того, утверждает, что Он находится в центре всего, что Он суть всего, что Он превыше всего. И ни в коем случае мы не должны даже предполагать, что мы можем занять Его место, быть в центре. Мы овцы паствы Его. Но иногда, когда смотришь на жизнь какого-то человека или заглядываешь внутрь своего сердца, замечаешь, что в какой-то ситуации я сам пастух себе. Я сам себе пастырь. Я сам себе направляю свою жизнь. И если кто-то мне об этом скажет, я направлю эту ситуацию так, чтобы опять-таки не преклониться перед Богом, а закрыть рот этому человеку, объяснив, как он не прав, он ведь не знает всего. Как понимание второго мотива Божьего, Его любви к нам, дает нам верное понятие, вот эти ориентиры, так и понимание Его первого мотива, то есть желание явить свою славу величественную, понимание этого второго мотива убеждает нас в абсолютном первенстве Бога, в абсолютном главенстве Бога, в абсолютном господстве Бога, как мы молимся «Господь мой», то есть «мой Господин», тот, который управляет моей жизнью. Или когда в Писании написано, что мы рабы Его, то есть мы действительно, Он нас любит, как наш Господин, невероятно любит. Никто так нас не любит в мире. Любит нежнее самой нежной мамы. И лучше всех нас, мы сами себя так любить не в состоянии. Он любит лучшим образом нас. Он, но при всем при этом Он Господин, которому мы подчиняемся. И Он должен быть Господом в любой сфере нашей жизни. В самой тайной сфере, о которой никто не знает. Однако человечество, то есть Бог через свои мотивы показывает свое положение и хочет, чтобы это было в жизни так. Однако человечество всегда атаковало такое представление о Боге и о самом себе. Человечество всегда воевало против такого представления, что Бог выше нас. Совсем недавно в Советском Союзе мы реки вспять поворачивали и тому подобное. Ставили себя превыше всего, еще чуть раньше гуманизм, который вознес человека превыше всего. В последние века, однако, можно увидеть, что эти атаки стали мощнее и более изысканные, более скрытые. Очень много мы можем наполняться, не замечая таким мировоззрением. Если посмотреть на философию, то была эпоха премодернизма, то, что было до модернизма. Утверждение было такое: у Бога ответы. Все ответы у Бога. Такая идея была. Мировоззрение чисто светское. Потом начался модернизм, который начал провозглашать: нет, все ответы у науки. Наука дает ответ на все. Сейчас мы живем в век, в нашей стране больше и больше зарождается переход от модернизма к постмодернизму, когда ответ такой: нет вообще ответов. На самом деле утверждение чуть другое. Нет абсолютных ответов, но есть наши личные ответы на любой вопрос. То есть для тебя это истина, а для меня это истина. Тебе сейчас убить не грех, а мне грех. Поэтому делай как тебе хорошо, а я как мне. Главное, чтобы ты меня не убивал. То есть разная позиция. Ну, это яркий пример, крайний немножко. И вот в этой позиции человек становится в центре всего. Он сам определяет все. Он не подчиняется Богу, не подчиняется Его Слову. Многие христиане могут так говорить, или люди, в общем, неверующие. Я ценю Бога, это для меня важно. Смотри, вот у меня есть крестик. Но в этой ситуации я так поступаю. Ты говоришь: подожди, но Божье Слово говорит, что это грех так поступать. Что ты со Словом Божьим? Я Богу подчиняюсь. Я не Библии, не книжке преклоняюсь. Я преклоняюсь перед Богом. У меня из поколения в поколение, прадед мой еще, мы все христиане. Невозможно преклоняться перед Богом, не руководствовавшись Его Словом. Невозможно преклоняться перед Богом, иметь Его Господином в своей жизни, не относясь серьезно к Его Слову. Что это значит, серьезное отношение? Это значит не просто мы не должны ее отталкивать, но это значит мы должны ее скрупулезно и глубоко исследовать. Знаем ли мы, человек, например, родился ребенок в семье, знает ли эта семья должна броситься к Божьему Слову и исследовать, как Бог учит, как я должен воспитывать ребенка. И заметить, где меня уже мир напичкал своим мировоззрением отношения к детям. И чтобы Библия это вытеснила. И я мог по-библейски руководить своего сына или свою дочь и воспитывать его. Мы должны щепетильно относиться, нам нужно Божье Слово. У нас, честно говоря, жизни не хватит, чтобы вникнуть в него достаточно. Поэтому нам нужно Божье Слово каждый день. Нам нужно вникать в него, нам нужно наполняться им, нам нужно питаться им. Не хлебом одним только живет человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Так написано. Мы должны им жить. Иначе мы не можем иметь Бога в центре. Иначе мы не можем преклоняться перед Богом. Иначе мы не можем признавать Его господство, если мы не относимся серьезно к Его Слову, если мы пренебрегаем Его Слову. Бог не будет говорить с нами через чувства. Он говорит, я дал тебе свое Слово, исследуй его. Мы говорим, нет, я хочу личного водительства. Бог говорит, хорошо, будет тебе личное водительство, я тебя приведу к твоему Слову. И больше ничего. Бог будет приводить нас к своему Слову. Это то, что Бог говорит нашей церкви. Это то, в чем нам нужно расти. Это в чем мы нуждаемся. Мы не выросли так, как Бог хочет. Я говорю о всех нас, я говорю о себе. Я как пастор должен по-другому, более усердно, чем раньше я это делал, к Слову относиться. И я борюсь за это каждый день. И я проигрываю. И по милости Божьей выигрываю где-то. Нам это очень необходимо, если мы действительно хотим, чтобы это не на словах было, а действительно Бог был явлен в своей величественной славе в нашей жизни, у каждого из нас и в нашей церкви вместе. Без слова его это невозможно. Премодернизм, модернизм, постмодернизм – это атака на Библию. Модернизм говорит, так что ваша Библия – наука. Постмодернизм говорит, так какая вообще что разница? Библия, там, наука, у каждого своя истина. Отсутствие высокого, величественного, центрального представления о Боге. Отсутствие такого представления в сердце, которое бы захватывало сердце, автоматически навязывает такое центральное представление о людях в общем и о себе конкретно. Если я не впечатлен Богом, то автоматически, если не Бог в центре, то автоматически я в центре. Мне не нужно выбирать, там, принимать волевое решение, я буду в центре, я буду выше Бога. Нет, это не нужно. Это автоматически происходит. Само собой, я смотрю на ситуацию только со своей колокольни, и все. Поэтому нам страстно необходимо через Слово Божье познавать Бога. Отсутствие верного представления о Боге и себе порождает ужасающие последствия для человека, для христианства и для церкви в целом. И у меня нет времени сейчас, но много я бы мог говорить о том, какие последствия. Не сегодня. Сегодня нормально. Воспитались дети, выросли в церкви, в которой, в общем, Библия ценится. Но эти дети почему-то уже не ценят, потому что их родители не сильно Библию читали. На собрании говорили про Библию, родители не сильно читали. Дети выросли в атмосфере, что как бы Библия да, но на практике нет. И это все равно Библия да. И потом они нормально, они в церкви, у них все хорошо. Я думаю о своих детях так, какой я для них отец, какой я им пример. Могу одно проповедовать, а в жизни они могут видеть совсем другого. Папа и Библия – это две разные вещи. Только в проповеди он говорит об этом. И потом эти дети, они вырастают в системе. Библия – да, но на практике нет, то есть ее особо исследовать не нужно. И от этого начинается больше и больше заражение очень многими вещами. Захватывается много мирских философий и тому подобное, и дети уже этого поколения. Вот это поколение чаще всего уже легко уходит из церкви. Они величия Божьего в своем сердце не имеют. Они не впечатлены даже в сердцах родителей своих. Только на собрании. И им уже очень трудно. Им кажется, что христианство – это просто религия, традиция, которую нужно практиковать. Каждый человек, каждое поколение нуждается иметь откровение о Боге и передавать его следующему поколению искренно. Не просто традицию, нужно там читать Библию, а именно откровение, то есть просвещение от Божьего Слова передавать. Люди должны видеть, как Бог волнует наше сердце. Иначе это поколение уже не сможет держаться Господа. Это то, что происходило. Я не знаю, кто был в Европе. Я был в некоторых странах. Это ужас. Там реформация началась. Оттуда пришли, ну, как минимум, протестантское движение в нашу страну. И сейчас как там просто как дырка от бублика. Бублик уже ушел дальше, а дырка там осталась. Там была реформация, и сейчас пустота. Вы можете арендовать для любого события католический храм даже. В Амстердаме. Что ты хочешь? Вечеринку провести? Дэнс какой-то клуб организовать? Пожалуйста, вот церковь, вот богослужебный храм. Арендуй, проводи, нет проблемы, нам нужны деньги. Там нет уже церкви. Я сейчас не про католическую церковь говорю, я вообще говорю. Это то, что происходит в Украине. Это то, что происходит с следующим поколением. Религия не удержит никого. Традиция никого не удержит. Просто какие-то правила поведения никого не удержат. Только Бог может захватывать наши сердца. Если мы хотим, чтобы следующее десятилетие нашей личной жизни было верным, нам сегодня нужно быть захваченным Богом. Тогда это гарантирует мне будущую мою жизнь. Если мне сегодня Бог так, не очень, то тогда опасное положение в будущем. В нашей церкви есть, я сформулировал так очень сжатой форме, ну что ли, девиз или так видение в сжатой форме. Или как бы оно описывает наивысшие ценности нашей церкви, или генетику, ДНК, сущность нашей церкви. Я не знаю, Степа, ты не делал так, чтобы это высветить? Делал, высвети, пожалуйста. Церковь, наша церковь, если она хочет быть библейской, истинной, она должна быть вот такой. Церковь, являющая величие Бога в проповеди и жизни, я в тот раз говорил, и радостно преклоняющаяся перед Ним. Радостно, то есть это не просто угрюмое христианство, но это радость в Господе. И это радостное преклонение перед Ним. Величественный Бог, и христиане радостно преклоняются перед Ним. Под руководством и силой Слова Божьего. Только Слово Божье может нами должно руководить, и оно может нам дать силы так жить. Только оно. Поэтому вот как бы вот генетика нашей церкви, или вот такое видение нашей церкви, вот так формулируется. Церковь, являющая величие Бога, радостно преклоняющаяся перед Ним под руководством и силой Божьего Слова. Каждое слово под собой имеет мощное библейское учение, поэтому я много-много, вот вы видите, я проповедую об этом неделю назад и сегодня о Боге проповедовал. Есть вот такая книга, я очень хочу порекомендовать вам прочитать. Не очень толстая, всего лишь в ней 400 страниц. Это книга Джона Пайпера, называется «Чему радуется Бог». Я очень-очень рекомендую вам приобрести эту книгу и несколько раз ее прочитать, ну хотя бы один раз. В этой книге, я хотел цитату прочитать, но у меня уже нет на это времени, в этой книге просто раскрывается вот то, о чем я проповедовал, насколько важен центральное положение Бога и что нужно радоваться познанию Бога и как его познавать. Ну, очень-очень хорошая книга. «Чему радуется Бог» Джон Пайпер. Пожалуйста, в нашей библиотеке она появится, со временем можно будет взять, почитать. Хорошо, третий элемент богатства, по приоритету это первый элемент, это величественный Бог, это наше богатство. Когда он занимает центральное положение, его цель, его мотив, чтобы это было так, тогда все становится на свои места. Никаких извращений, никаких перекосов и никаких плохих последствий в будущем. То ли в церкви, то ли в семье. Теперь небольшое применение для этого элемента. Богатство. Нам, исходя из того, что мы услышали, как Бог в этом отрывке ставит себя в центр всего, в центр нашего богатства, то для того, чтобы быть не нищими, а быть действительно богатыми людьми, нам нужно первое. Познавать Бога в Его величии, прежде всего через изучение Его Слова. Это первое, что нам нужно делать. Нам нужно познавать Бога прежде всего через изучение Его Слова, исследование и углубление в Него. Нам это очень необходимо. Второе. Нам нужно признавать, что Бог занимает главенствующее место во всем, а я занимаю второстепенное место перед Ним. Это нужно признать в сердце. Некоторым людям нужно дорасти, чтобы однажды хотя бы это признать. Вообще это нужно признавать постоянно. Бог в этой ситуации в центре, а я ниже. Мне хочется обмануть, и тогда у меня не будет здесь проблемы. Хорошо, но какие ориентиры? То есть как все сориентировано, моя жизнь? Бог высокий, я ниже Его, я должен Ему подчиниться, Его заповеди превыше моей логики, я не должен обманывать. Даже тебе будет очень больно, даже все говорят, обмани, это нормально. Даже в этом случае Бог выше всех, кто мне говорит, выше даже моей логики, выше даже моего опыта. Даже если тебя убьют, да, мой Бог достоин того, чтобы я преклонялся перед Ним даже в такой ситуации, которая приведет меня к смерти. Поэтому нужно признавать изо дня в день, просыпаться утром и говорить, Бог, я признаю, что этот день не принадлежит мне. Это твой день, который ты дал мне. И ты хочешь, чтобы я как овца паствы твоей, чтобы я прожил его и явил твое величие в своей жизни, преклонившись перед тобой. Я отдаю этот день тебе, Господи. Дай мне силы. И сразу мы вспоминаем Божье Слово, которое дает силу. Дай мне силы, чтобы я мог весь день прожить перед твоим престолом, прославляя тебя каждым поступком, каждой мыслью. Третье. Нам нужно преклоняться перед Богом на практике, исполняя повеление Слова Божьего. Это то, что я говорил. Преклоняться перед Богом – это значит следовать Его Слову. В каком-то смысле, в кавычках скажу, преклоняться перед Его Словом. Ну, это связано. Нам нужно преклоняться перед Богом на практике, исполняя повеление Слова Божьего. Не своей философии, а Божьего Слова. И последнее. Хотя это не все, тут больше можно было бы применение. Нам нужно быть богатыми, восхищенными Богом, что, естественно, проистекает из вышеперечисленных моментов. Нам нужно быть наполненными восторгом. Это Бог хочет этого. Нам нужно являть красоту нашего Бога через красоту нашего сердца. Достоинство сердца познается через то, чем сердце восхищается. Не удержусь, все-таки прочитаю вам одну цитату. Ну, очень просто точно сказано, я так не могу. Несколько цитат. Чарльз Уэсли. Нет, это Уайтфилд. Сказал так. «Дивный луч божественной жизни пролился в мою душу. Я бросился писать всем братьям и сестрам. Я заговаривал со студентами, заходившими ко мне в комнату. Я забросил все пустые разговоры, отложил пустые книги и решил сперва научиться быть святым, а потом уже ученым. С этого момента Бог начал совершать свой благословенный труд в моей душе». Он говорит, как он поставил Бога превыше всего. Самые глубокие восторги, самые надежные и существенные радости, на какие только способна человеческая природа, возникают из наслаждения верно направленной и взаимной привязанности. То есть подразумевается, возникают из того, что моя душа привязана к Богу, имеет привязанность к Нему. Самые глубокие восторги, самые надежные и существенные радости возникают в момент, когда душа отдается Богу, который любит нас в ответ. Или еще цитата. «Любящий низкое и грубое сам становится низким и подлым, а благородная и верно направленная привязанность поощряет и развивает дух, приближая его к тем совершенствам, которые он возлюбил». И так далее. Очень хорошая книга, которая говорит о том, как нужно любить Бога. Хорошо, на применение я хочу несколько моментов сказать. Первое, что я сказал. Нам нужно познавать Бога в Его величии, прежде всего через изучение Слова Божьего. И несколько подпунктов я хочу здесь добавить. Первое, нам нужно изучать Слово Божье лично. Каждый день, почти каждый день. Второе, нам нужно разбирать Слово Божье на домашней группе. Поэтому в нашей церкви есть домашние группы, где Слово Божье должно занимать центральное положение, где верующие углубляются и вникают в Него. Третье, нам нужно внимательно слушать проповеди и внимательно воспринимать наставления пастора или проповедников, записывая, рассуждая, делая домашнее задание, вникая, как Бог говорит в церкви. Следующее. Нам нужно насыщаться аудиопроповедями. Проблема в том, что когда мы слушаем проповедь, нам очень трудно уловить всю глубину, которая там звучит. Мы улавливаем 20-30%. Когда мы переслушиваем, я про себя сейчас говорю, когда я переслушиваю проповедь несколько раз или внимательно останавливаясь на каких-то моментах, я могу вникнуть намного глубже. Поэтому мы начали записывать. Точнее, мы начали записывать раньше, а теперь мы поняли, почему мы начали записывать проповеди, для того, чтобы можно было их слушать и назидаться, и углубляться более глубоко. Я очень четко осознаю, что то, что я проповедую, это сложно. Я понимаю, это сложно. Я понимаю, я вижу по некоторым из вас, я вижу, кому-то уже очень сложно стало минут 10 назад, он уже теряется там. Я это понимаю. Я стараюсь максимально проще, насколько Господь позволяет это сделать. Очень просто, я не могу вам рассказать один принцип и потом 15 минут рассказывать удивительную историю из жизни там барсуков. И вам будет всем очень интересно про барсуков что-то новое узнать. Божье слово должно больше проповедоваться, чем удивительные примеры. Поэтому аудиослужение, которое появилось в нашей церкви, которое может распространять слово Божье, не только то, что я проповедую, но и есть другие удивительные проповедники. Пусть это распространяется, чтобы мы наполнялись Божьим словом. Я хочу еще подчеркнуть такой момент. Если вдруг чудом каким-то вы работаете не очень близко со своим домом, то вы на работу едете, или, наверное, едете, скажем так. И в Киеве Слава Богу, мы едем долго. Киев – это как много городов, которые рядом поставили. И иногда мы как из одного города в другой просто едем. С Троещины мы едем на Борщаговку, это из, я не знаю, из одного города в другой. И мы едем долго. Есть удивительные заторы. Есть самые потрясающие вещи, которые замедляют нашу дорогу. Даже при самом быстром стечении обстоятельств, это минимум, наверное, 40 минут каждый добирается. За 40 минут можно прослушать проповедь. Мою старую и за 1:20 мою новую. Можно, ну, туда и обратно можно прослушать одну проповедь и внимательно подумать, не разглядывая какие-то самые разные рекламы, которые ты уже видел 100 раз и все равно на них смотришь, вчитываешься в телефон, как будто бы тебе это нужно. Но я постоянно все вчитываюсь, мне трудно. Можно это время использовать и приехать уже наполненным на работу, приехать после работы наполненным духовно на какое-то событие. Есть другое время, которое мы тратим попусту, и мы можем просто купить MP3-плеер и слушать. Есть очень дешевые плееры, наверное. У меня просто уже есть. Хорошо, еще одно, читая хорошие книги. Вот поэтому я сказал о этой книге. Я буду периодически говорить о хороших книгах, которые бы могли насыщаться ими. И последнее из применения. Это то, что, к чему я очень призываю всю нашу церковь. Посвятить себя тому, чтобы учиться в церковной библейском институте или школе, которая у нас будет организована, начнется с конца осени. В частности, я вам скажу, что второй или третий курс этого образования будет посвящен Богу, теологии. Мы будем просто созерцать Бога через Писание. Много и кропотливо вникать и рассуждать, какой же у нас Господь. Довольно трудно одному это делать. Когда ты посвящаешь себя учиться, ты это делаешь. Я всю жизнь посвящаю себе учиться, потому что, я знаю, мне трудно себя бывает дисциплинировать на это. Трудно оторваться от какой-то горящей нужды у себя или у кого-то. И поэтому я все время учусь. Я и сейчас учусь. Один раз там в полгода выезжаю для того, чтобы сосредоточиться на Божьем Слове. Поэтому я очень прошу, чтобы вся церковь думала, молилась, чтобы каждый мог посвятить себя такому обучению. Хорошо. Второй элемент богатства, который описан в этом удивительном отрывке. Второй. Но по счету он у нас пятый. Пятый элемент, на который мы обращаем внимание, это усыновление. И я просто подчеркну, я говорил немного о усыновлении раньше, но я подчеркну несколько характеристик, несколько богатств, которые нам дает усыновленность или удочеренность. Отрывок 1 Иоанна 1, 10, 13. «В мире был, про Христа говорится, и мир через него начал быть, то есть он его сотворил, и мир его не познал, когда Христос пришел, отвергли его и убили. Пришел к своим даже». И свои его не приняли. Показывается природа нашей греховности. Она точно такая же сегодня осталась у нас. А тем, которые приняли его, тем, которые поверили в Евангелие, которое содержит истину, что мы грешные, что мы ничего не можем сделать, чтобы стать лучше перед Богом. Никакие наши добрые дела ничего не могут сильно впечатлить Бога. Мы очень грешны. Поэтому Иисус пришел на землю и взял свои грехи, наши грехи на себя и умер вместо нас. Вместо нас справедливость Божья обрушилась на Христа. И потом Он воскрес и говорит, если ты веришь в Меня, если ты веришь в Евангелие, что Бог может спасти тебя и посвящаешь свою жизнь Богу, то Бог тебя спасет. Вот это Евангелие. Тем, которые приняли Его, то есть приняли Евангелие, верующим во имя Его, дал власть быть чадами или детьми Божьими. Здесь вот это слово «власть». То есть в этом есть что-то, какое-то богатство усыновленности и удочеренности. Которые эти люди не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа. То есть они не просто, речь не идет о физическом рождении, но они родились от Бога. Они родились духовно. То есть каждый человек, который начинает верить в Евангелие, он рождается свыше. Он рождается духовно. Происходит сверхъестественная духовная внутренняя перемена. И я это говорю не потому, что я это почувствовал. Или кто-то мне рассказал, кто почувствовал. А потому что Бог так говорит. Бог говорит, что это происходит. И мы можем увидеть потом признаки, когда человек родился свыше, которые проявляются в его жизни. Признаки обязательно будут. Не может быть, чтобы человек поверил и не изменился. Значит, он не поверил в Евангелие, это как Библия учит. И отсюда мы видим первое богатство усыновленности. Это духовная живость, я так сказал. Это рожденность свыше, это новая природа. Человек духовно живой. Он начинает как бы жить в двух измерениях, в которых мы живем. В материальном и в духовном. Он начинает понимать духовные вещи, как Бог может открывать, что невозможно ни одному атеисту познать, сколько бы он Библию ни изучал. Многие вещи открываются только тем, кто рожден свыше. Человек становится духовно живым. Его жизнь как бы переходит на новый уровень жизни. Он как существо уже обладает другим уровнем бытия, возвышенным. Тем, которое от Бога подарено. Он обладает Божьей природой, написано. Мы причастники божеского естества, написано. То есть этот человек не просто, он не верил во Христа, жил такой жизнью, потом уверовал, такой же жизнью живет. Нет, если человек истинно уверовал, его жизнь радикально изменяется. Радикально он обладает, он другим бытием начинает жить. Не всегда на практике это заметно. Иногда верующий человек живет, через какие-то падения проходит, и кажется, что когда неверующий был, так вообще было веселее жизнь. Так иногда кажется. Но это временами, только какие-то короткие промежутки времени. А если в общем на жизнь смотреть, то видно, как она возносится вверх. Это то, что Бог дает. Это первое право, это первая власть как бы усыновленности. Дал право быть чадами Божьими, которые вот родились, как дети Божьи. Второе. Сыновство или удочерение, вот что дает. Дает власть или право приближаться к Богу и иметь близкие отношения с Богом. Давайте посмотрим один отрывок. Галатам 4, 6, 7. Галатам 4, 6, 7. А как вы сыны, то есть из-за того, что вы усыновлены, то в результате этого Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего Ава Отче, то есть папочка, отец. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Здесь намного больше о сыновстве говорится, но обратим внимание на одно. То, что это дает нам право приближаться к Богу, как к папе. Никто из нас этого не заслуживает, даже когда мы проживем 20 лет христианской жизни. Никто из нас достаточно нехорош для этого. Бог невероятно величествен. Но Бог усыновляет, то есть Иисус, написано, Бог в любви предопределил усыновить нас себе. Вот о чем речь идет. Они родятся свыше. Они будут обладать другой духовной природой. Более того, они будут иметь право приходить ко мне, как к папе. Они могут в любой момент, в простоте, обратиться в молитве и молиться, как с папой, разговаривая. Они будут обладать такой близостью со мной. Ангелы в восторге. Как такое может быть? Ты величественный Бог. Каждый, кто видит тебя, падает, как мертвый перед тобой. Но им, при том, что они еще и грехи какие-то совершают, ты даешь такое право приходить тебе, как папочке. Иметь с тобой близкие, самые близкие отношения, на которые только может надеяться человек. И иметь такие отношения с Богом. Даже когда мы падаем, даже когда у нас проблемы в жизни, даже когда мы не очень верны были Богу, мы можем после этого с покаянием прийти к Богу, как к своему папе. И обнять его. Временами, когда мне очень трудно, я молюсь, как маленький ребенок. И я говорю, папа, возьми меня просто сейчас. Ну, папа, я редко говорю, я говорю, отец, просто возьми меня сейчас на руки. Мне сейчас очень тяжело. И я просто понимаю, что вот как мама когда-то меня брала на руки и там как-то утешала меня, он еще больше это делает. Он еще больше заботится. Он рядом, он сопереживает, он сочувствует, он направляет очень нежно меня. Потому что он дал мне такое право быть его сыном. Третье. Нам дано право, как детям его быть защищенными. Отец защищает своих детей. И мы защищены в этом мире. Есть такая фраза, которую употребляют все люди, ну, неверующие тоже. Все, что не есть, все к лучшему. Это неправда. Не все, что не есть, все к лучшему. Это не так. Если не веришь во Христа, ты будешь вечно в аду. Это не к лучшему. Но написано, что тем, которые поверили во Христа, написано, как, еще раз, все содействует ко благу тем, которые... Читайте Библию, друзья, нужно помнить на память. Я проповедую, я сейчас напряжен, я вообще помню. Но это где записано? Давайте откроем. Это в Римлянах записано. Напомните, какой отрывок? 8:28. Я очень радуюсь, когда я запоминаюсь, потому что это говорит о том, что как бы у всех есть надежда, даже окончив семинарию. не все помнишь, поэтому нужно учиться. Если что непонятно, нормально. 8.28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению», то есть это детям Его, «все содействует ко благу». Что это значит? Мир атакует и разрушает жизни людей. Без защиты Божьей далеко не все содействует ко благу. Но дети Божьи, когда идут, они идут под защитой Божьей. Они движутся в мире, и даже что злое не вредит им. Бог даже что-то злое, что-то трудное для нас оборачивает нам во благо. Это потому, что мы дети Его, Бог защищает нас. Мы можем смотреть на свое будущее спокойно, мы можем проходить самые огненные испытания. С уверенностью Бог защищает. И ничего, что может сломать мою жизнь, повредить мне, уничтожить меня, не будет. Если я люблю Бога, если я предан Ему, если я близко с Ним хожу, Бог защищает всю мою жизнь. И я могу спокойно смотреть в будущее, что бы ни происходило. Итак, у нас есть право быть защищенными. И еще одно, у нас есть право быть обеспеченными. Матфея 7:7-11. Матфея 7 глава с 7 по 11 стих. «Просите, и дано будет вам, Иисус говорит. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Точно найдете, точно найдете. Точно будет вам дано, точно вам отворят. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Так произойдет. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» Нет обычно таких людей. «И когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы», то есть с грехами и злостью прямой в сердце, «вы умеете даяние», то есть что-то давать благое, доброе детям вашим, написано, «тем более Отец ваш Небесный даст благо просящего у него». Тем более, намного более Бог это сделает. Бог обеспечит. Бог защитит. В Киеве, когда цены растут, и в Киеве все дорого, и просто молодые парни переживают и хотят жениться только после того, когда они полностью обеспечены, и все есть. Они уверены, что все просчитано. Так не будет у большинства из нас. Бог наше обеспечение, Бог наша защита. Даже в самом ужасном экономическом положении Бог нас не бросит. Бог даст все необходимое для жизни и благочестия. Для счастливой жизни, для той жизни, по которой Бог хочет нас провести, чтобы мы были максимально счастливы. Бог даст все. Поэтому нужно смиряться перед Ним, преклоняться перед Ним, держаться Слова Его и просить Его. И Он даст. И просить Его спокойно. «Господи, там у Тебя столько дел, наверное, лучше об этом говорить не буду». Он говорит, «Я хочу, чтобы Ты просил меня, Ты мой сын. Пожалуйста, приходи ко мне и обращайся. Ты моя дочь, говори, о чем Ты хочешь. Если это Тебе во благо, я дам это Тебе. Если нет, я объясню тебе, что это тебе не во благо. Тогда смирись и прими, и будешь довольна и счастлива». Сыновье право или удочеренности, право и власть. Пятый момент. Право иметь самоосознание от отца. Очень часто мы ищем самоосознание от внешнего вида, от социального положения, от того, какой у меня там папа и сколько его у него телохранителей. Но истинное самоосознание или самооценку, самую глубокую, самую настоящую мы можем почерпнуть от нашего Небесного Отца. И мы можем в этом мире жить, как дети Бога, величественного Владыки над всем мирозданием, перед которым трепещут не только президенты, милиционеры и все власть имеющие, но и даже горы тают перед Ним. Это мой Отец, а я Его Сын. Это намного больше говорит обо мне, чем моя неспособность что-то сделать там руками, или чем мой внешний вид, или чем толщина моих там денег у меня в кошельке у меня. Это моя принадлежность Отцу Небесному намного больше говорит обо мне, чем даже моя принадлежность к какой-то социальной группе, или какое у меня образование, или что угодно. Это реальное богатство, которое дарится, потому что Бог усыновил нас. И последнее, точнее, еще шестое, это Дух Святой внутри нас. Он у нас, Он утешает нас, Он укрепляет, Он умудряет, Он ведет, Он наполняет, Он дает нам силы. Это огромное богатство. Нет времени много об этом говорить. И последнее, это наследство, которое нам подарено. Наследство, о котором мы уже читали выше. Еще один отрывок, Римлянам 8:14-17. Итак, когда Библия здесь говорит: «В любви предопределив усыновить нас себе». Когда мы читаем эту фразу «усыновить», другие отрывки Библии говорят, как то, что мы не видим под этим словом, это как айсберг под водой. огромное-огромное учение и сила, и мощь. И когда мы вникаем в него, это меняет нас. Это обогащает нас. Это при пустых карманах и не той внешности, которую сделали себе звезды, какой-то операции или такая от природы у них дана. При всем при этом мы чувствуем себя наполненными. Мы истинно богаты, потому что наш Бог Отец. И мы Его дети. И мы можем всем по-другому смотреть. Мы защищены и обеспечены им. И мы можем смело смотреть в будущее. Мы можем смело смотреть в обстоятельства, трудные для нас. Как в Ветхом Завете написано, что «Я сделаю лицо ваше как кремень, вы будете смело и уверенно смотреть, не присмыкаясь, не падая, не пытаясь услужить кому-нибудь, чтобы кто-то дал вам свою лейбу, поклеил на себя, на вас. И вы такие, ну, это мой знакомый, его лейбой мы начинаем бравировать и как-то хвалиться. То ли я болею за эту команду или за другую, или я из этой даже страны или из другой, хотя я очень люблю свою страну. Но я очень люблю всех людей и хочу учиться, независимо от национальностей. Ну, вроде сильно учиться не нужно, вроде бы я люблю всех. И все равно, какой вы национальности, друзья, не переживайте. Хорошо, немного о применении для этого. Невероятное положение быть сыном или дочерью Бога. Это величественный почет, это реальные библейские права, которые нам подарены Богом. Не такие права, как я уже говорил, чтобы использовать Бога. Но то, что любящее сердце дарит нам, и что Бог говорит, чтобы мы должны этим пользоваться и ожидать этого, и просить об этом. Весь мир меркнет в сравнении с таким величественным и могущественным положением, которым обладают христиане. В послании к евреям написано, тех, кого весь мир был недостоин, скитались в милотях по пустынях, как бедняки последние. Их убивали ради Христа. Весь мир этих людей был недостоин. Вот положение детей Божьих. Все величие и могущество, и вся эта власть, и все вот это раздутое великолепие этого мира недостойно одного ребенка Божьего, одного верующего во Христа человека, который живет, может быть, самой бедной, самой невзрачной по мирским понятиям жизнью. Но он живет ради Бога. Он достойнее всего мира. Вот положение детей Божьих. Вот с каким наполнением мы должны жить в мире. И не питаться на мусорнике этого мира, который нам говорит, что мы униженные и никчемные, потому что мы не обладаем этим или этим. Мы должны питаться в Божьей кладовой, или как в ресторане Божьих этих духовных яств. Вся политика, все богатство, вся важность, все технические достижения, все меркнет в лучах славного положения любимого сына или дочери Бога. Вот чем стоит хвалиться. Но даже этим мы хвалимся благодаря Иисусу Христу, а не благодаря себе. Если вы поверили в Евангелие, то я приветствую вас как детей Божьих. Вы обладаете самым высоким положением. Не унижайтесь, не присмыкайтесь. Живите с достоинством, которое основано на Боге, на завоевании Иисуса Христа на Голгофе. Отрекайтесь и отвергайте все зло, все ложное, что навязывает этот мир. Давайте бороться против этого. Бороться в своих сердцах, чтобы быть свободными от этого. Чтобы Бог правил и сиял, и это было нашей опорой. Чтобы наши семьи и наши дети наполнялись этим величием, а не величием последней марки машины, которую я купил. Или величием денег, которые я заработал, или способностью отдохнуть в Турции или еще где-то. Мы должны строить свою жизнь, исходя из точных координат, чтобы наша жизнь имела смысл и развивалась в достойном направлении. Необходимо иметь верные, достойные координаты. Иначе мы просто бродим по пустыне, бросаясь одного к другому. Без верных координат мы бродяги. Мы бродяги, которые не знают, куда идут, которые кидаются от одного вот этого в пустынях возникающего эффекта миража, да, к другому миражу. Бросаются и разочаровываются, бегут с таким адреналином, с таким восторгом, всем кричат, у меня такое есть, добегают и падают там растресканными губами, падая в песок и понимая, что теперь не знают, доберусь я куда-то или нет. На это похожа жизнь людей, которые в мире, в котором мы живем. Но это горе, когда христиане живут так. Нам нужны верные координаты, чтобы наша жизнь не была жизнью бродяги, а была жизнью достойного и целеустремленного героя Бога. Чтобы мы жили не как бродяги, но как достойные и целеустремленные дети Бога. Герои Божьи. Герои, которых весь мир недостоин. Герои, которых мир не может понять. Герои, которых Бог называет великими героями, а мир называет глупцами. Этими героями можно быть достойными только если мы смотрим на небесное, только если мы сориентированы на Бога, на Его координаты, на Его богатство. И на Его главное богатство – это на Него самого. Тогда мы живем жизнью совсем другой, и мир не поймет нас в этом. Но очень часто мир нас понимает. Он говорит, давай, давай, мы вместе бежим к этому миражу. Верные координаты – это величественный Бог, любящий меня Бог. Я Его сын, я Его дочь. Я руководим Его словом, я преклоняюсь перед Богом и иду за Ним. И если мы бросим хотя бы одну из этих координат, мы начнем бродить. Если наш Бог невеличественный, мы начинаем бродить. Непонятно куда. Если мы не верим, что Бог любит нас, мы начинаем бродить. Если мы не понимаем своего положения, что я в первую очередь сын Небесного Отца, а не директор в этой фирме или муж своей жены, что я в первую очередь Ему принадлежу, вот мои координаты, то я начинаю бродить, если я себя ассоциирую с лейбочкой какого-нибудь человека или компании. Или если мы отвергаем Его Слово, если мы щепетильно Его не держимся, мы ходим своими путями, потому что мы не знаем путей Божьих, и мы начинаем бродить. Поэтому все эти координаты необходимо нужны нам, очень нужны нам. Все эти координаты, они приводят нашу жизнь в богатое русло детей Божьих. Я закончу вовремя, как обещал. Ну что ж, друзья, у меня не остается выхода, как продолжить. Хорошо, шестой элемент богатства, который описан послание к Ефесянам в этих двух стихах. С четвертого. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, что мы были святы и непорочны перед Ним, в любви предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Он так решил. Он определил это в свободе, как величественный Бог, не в нужде или из долга. И Он это сделал, вот эти богатства нам дал, в похвалу славы благодати Своей. О чем я уже проповедовал сегодня. В похвалу славы благодати своей. Он в центре всего. Которую это что? Это благодать. В похвалу славы благодати своей, которую. То есть этой благодатью. Он облагодатствовал нас в возлюбленном. В Иисусе Христе. Он нас облагодатствовал. Здесь опять-таки усиливающая форма. Благодатью облагодатствовал. Сама благодать уже великое что-то. Он еще и описывает процесс, как Он нам ее дал, как облагодатствовал нас. Хорошо, что такое благодать? Это шестой элемент богатства. То, что благодать принадлежит, она подарена Богом для христиан. Соберите сейчас еще совсем немного. Подумайте. Общее определение благодати. Благодать – это абсолютно незаслуженный подарок Бога тем, кто поверил в Евангелие. Простое общее определение. Благодать – это незаслуженные дары, которые Бог дарит, абсолютно незаслуженные, тем, которые поверили в Евангелие. Человек поверил в Евангелие, в то, что Иисус завоевал для меня что-то, принял Христа, подчинился Ему, и все остальное просто дарится. Если вы помните, в начале, когда я, несколько проповедей назад, это несколько месяцев назад, я проповедовал о святости Божьей, и я говорил, как величественна святость Божья, как низко мы пали. И вот это расстояние от высоты величественной святости Божьей до глубины нашего грехопадения, вот это расстояние благодать. То есть это то, что мы никак не можем возвыситься, мы никак не можем подняться, никакие наши добрые дела не решают это. Бог преодолевает это через крест. И Иисус крестом завоевывает для нас, чтобы Бог оказал нам благодать, незаслуженные подарки нам подарил. Бог абсолютно справедлив. И Он не может справедливость свою не уважать. Поэтому он не мог просто сказать, хоть и не грешный, в принципе, ладно. Хорошо. Нет. Бог справедлив и праведен, и поэтому Иисус своей жертвой удовлетворил эту справедливость. Он был вместо нас наказан и завоевал право для Бога помиловать нас и подарить нам благодать. Вот это расстояние, оно, чем больше мы познаем святость Божью и свою греховность, тем увеличивается это расстояние, тем больше мы восхищаемся Божьей благодатью. И несколько моментов, которые описывают, что же такого драгоценного в благодати. Вот мы имеем благодать, ну и что? Несколько моментов. Первое. Благодать – это единственная основа для спасения человека. То есть благодать дает нам возможность быть спасенным от вечного осуждения за наши грехи. Я хочу подчеркнуть слово «единственное». Ничего другого не может нам помочь в этом. Благодать Божья, завоевание Христа, которое дало возможность благодати являться, это единственная возможность для нашего спасения. Римлянам 11:6. Но если по благодати, здесь просто разъяснение благодати, то не по делам. Потому что это противоречивые вещи. Иначе благодать не была бы уже благодатью. Если то, что нам дарится, как-то от наших дел зависит, то это уже не по благодати. А если по делам это, вы завоевали это, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Немножко сложно, но основной принцип такой. Благодать абсолютно не зависит от наших дел. Благодать это не то, что мы завоевали своими делами. Благодать это абсолютно незаслуженный подарок. От нас не зависит. Еще один отрывок. Ефесянам 2:8-9. Ефесянам 2:8-9. Ибо благодатью вы спасены через веру. Вот чем вы спасены, не своими делами или заслугами. И сие не от вас. От вас это не зависело. Это Божий подарок. Не от ваших дел, не от дел, чтобы никто не хвалился. Не хвалитесь, от нас это не зависело. Благодать – это единственная основа для спасения человека. Завоевание Христа на кресте, на Голгофском кресте – это единственный путь спасения. Никакими религиями, ритуалами, ничем другим человек этого не достигнет. И запишите, может быть, еще один отрывок прочитаю. Галатам 2:15-16. Павел говорит, мы по природе иудеи, нам принадлежит богатство вот, Ветхого Завета. Они из язычников грешники. Такая характеристика язычников. Никого не задевает, что он себя иудеем назвал, а нас грешниками? Нет, не задевает? Хорошо. Однако же, узнав... Хоть мы и иудеи, однако же узнав, что человек оправдывается, получает прощение и оправдание не делами закона, не делами праведности, а только верой в Иисуса Христа, в Евангелие. Когда мы это узнали, мы уверовали во Христа, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть, никакой человек. Нужна вера в Евангелие. И тут я сразу вспоминаю проповедь о характеристиках веры, библейские характеристики веры. Скоро диск этот появится, невозможное возможно, это очень важное учение. Какая же это вера? Ее очень важно понимать. Многие, все верят, все христиане в нашей стране, но не верят в Евангелие. Многие знают Евангелие и думают, что верят, но не верят, так как Библия учит. Колоссянам 1:6, Галатам 1:6, тоже два отрывка на эту тему, есть другие еще. Хорошо, благодать это единственное основание, это то, что нам дало путь для нашего спасения. Мы спаслись благодаря благодати. Это что-то драгоценное. Второе. Благодать – это благорасположение и принятие Бога, которое человеку невозможно заслужить. Благодать дает нам благорасположение, доброе расположение от Бога. Потому что Бог по-доброму всегда расположен к тем, которые приняли Евангелие. И Он их всегда принимает, как детей своих. И это завоевание благодати. И этому благодать нас учит. Как Бог спасает нас на основании благодати и нашей веры, так Он всегда принимает нас на основании благодати, а не на основании наших дел. Когда мы согрешили перед Богом, и мы себя чувствуем нехорошо перед Богом, это правильно, это признак, что мы рождены свыше. Если мы согрешили и не чувствуем себя виноватыми перед Богом, это может быть признак того, что вы не верите во Христа так, как должно, и вы не имеете спасения. Горечь относительно своих грехов всегда должна быть у нас, чувство вины. Но даже несмотря на это чувство, мы всегда знаем, что мы можем прийти к своему отцу, который папочка для нас. Потому что он принимает нас не в нас, а в Иисусе Христе. Не в наших завоеваниях и достижениях, а благодаря его завоеваниям и достижениям. Поэтому даже тогда, когда нам кажется, что Бог не примет нас, уже в 10-й раз я один и тот же грех совершил. Поэтому я не могу сейчас идти молиться. Пойду посплю, через 3 дня отпустит. И смогу молиться. Чаще всего так люди делают. Отвлекусь, а потом уже все равно молятся. Бог хочет, чтобы мы с чувством вины приходили к Богу, опираясь на Его благодать, говоря, Боже, я понимаю, я сейчас чувствую, я понимаю, нечем мне хвалиться перед Тобой. Но я пришел, потому что я верю во Христа. Я верю в Его подвиг, а не в свои. Я на Него полагаюсь, а не на себя. И я благодарю Тебя за Твою удивительную благодать, которая дает мне возможность всегда спокойно приходить к Тебе и быть уверенным, что Ты принимаешь меня, даже когда я это не чувствую. Даже когда я не чувствую, что Бог простил меня за мои грехи. Благодать Божья научает, через Слово Божье научает, что Бог прощает и принимает. И мы должны руководствоваться не чувствами, но Божьими словами к нам. И свои чувства подстраивать по Божье Слово, а не Божье Слово под свои чувства. И когда мы опираемся на Божье Слово, то и чувства наши перестраиваются. Мы можем приходить к Богу с покаяниями или с радостями. Бог всегда нас принимает, Бог любит нас. Но это не значит, что Он любит нас так, как будто бы... А, ты согрешил? Да, делов-то какая разница. А грехи, это такое, ничего не важно. Иногда мы так приходим. Да Бог, благодать, да я к Богу могу прийти. Слышишь, Иисус, я здесь, короче, согрешил. Это показывает, что нужно большой вопрос поставить на сердце. Спасен ли такой человек вообще? Понимает ли он правильно Евангелие? Евангелие и библейское учение никогда не дает нам права, и благодать в том числе никогда не дает нам права впадать в такое распутство перед Богом и в небоязненность перед Богом. Благодать смирять наши сердца должна. Она должна умилять наши сердца, она должна разламывать нас. Мы должны от этого осознания, как Бог любит меня, несмотря на вот это все, что есть во мне. И я должен плакать от радости любви Божьей, я должен в смирении ходить. С уверенностью, с твердостью я иду к своему папе, не с бравадой, не с каким-то таким отношением к греху легковесным, не с таким отношением, а Бог, тут какая разница, тебе какая разница грехи, Иисус же за все умер, дешевая благодать. Написано, что некоторые превращают благодать в повод к распутству. Это первый признак того, что человек может быть не спасен, должен бояться этого. Легкое отношение к греху – это красная лампочка, которая должна зажигаться в наших сердцах. Что-то я неправильно понимаю, либо Бог какой-то невеликий, либо святость Его какая-то человеческая, либо я заблудился далеко. Откройся мне, Господи, я не хочу так жить перед Тобой. Евреям 4:16. «Посему...» Там выше написано, какого первосвященника мы имеем, что он прошел и он завоевал для нас. Посему да приступаем с дерзновением, не с дерзостью, но с уверенностью, с дерзновением к престолу благодати, на котором наш Отец сидит. Для тех, кто не уверовал в Евангелие, Бог сидит на престоле справедливости и праведного суда. Это то, что их ожидает. Для детей же Божьих Бог сидит на престоле благодати. Мы приходим к Нему, потому что наш Бог сидит на престоле благодати, незаслуженного благорасположения и принятия, чтобы получить милость, не осуждение, и обрести благодать, незаслуженные дары для благовременной помощи. У нас такие отношения с Богом, Бог так принимает нас. Вот оно величие, величие Божьей благодати, которая нам подарена. Это очень-очень серьезный дар. Если бы мы с вами вникли в Ветхий Завет. И если бы мы имели возможность встретиться с ветхозаветными верующими, мы бы увидели, что у них даже близко нет такого ясного учения об этом. Хотя Божья благодать покрывает всю историю. Но когда Иисус пришел, Он завоевал как бы, ну что ли, не очень правильно звучит, но я по-другому не могу сказать, как бы узаконил благодать Ветхого Завета. Бог проявлял благодать, потому что жертвы не могли никого прощать. Они не имеют никакой силы. Но Бог прощал тогда, зная, что Иисус придет и умрет за все те грехи прошлого. И нас прощает, потому что Он умер за грехи будущего. Мы живем под благодатью. И вот если бы мы говорили с ветхозаветним верующим, мы бы увидели в нем некую неуверенность или какие-то трудности. Нам же надо Божье Слово, которое прямо об этом учит. И мы обладаем богатством бежать к нашему Отцу и приходить с уверенностью. Он-то меня ценит, Он меня принимает. Меня не принимает тот человек, потому что я недостаточно красив, или недостаточно богат, или недостаточно женат, или там замужем. Ни разу не женился еще. Но Бог меня принимает сегодня. И я в Его присутствии, я расцветаю в Его руках. Он ценит меня. Он любит меня. Он явил это по отношению ко мне. И это все благодать. Не я такой хороший, Он вынужден был, а это Его благодать ко мне. И это огромное богатство. Пусть Бог благословит каждого из нас. В следующий раз я закончу несколько признаков еще благодати. Но пусть Бог благословит каждого из нас жить богатой христианской жизнью, пользоваться этими богатствами, которые здесь описаны, и быть укорененными в них. Давайте помолимся. Давайте встанем, помолимся. Господи, величественное имя Твое, славно, не можем до конца постичь этого. Слово Твое открывает нам, Господи, хотя мы силимся, Господь, Ты видишь, мы стараемся, мы вникаем и осознаем, как много еще богатства Слово Твое содержит для нас. И как черство бывает наше сердце к тому, что Ты говоришь нам через Слово. Благослови нас, Господи. Благослови, чтобы Слово Твое просвещало наш разум, наше сердце, и чтобы наша душа, она была восприимчива к откровениям Твоим, к Твоему просвещению, к назиданию от Тебя. Чтобы мы наполнялись радостью в Тебе, наполнялись силой Твоей, наполнялись богатством, чтобы мы излучали величественного, щедрого Бога, который щедро одарил нас своими богатствами, чтобы мы своими проповедями в любых ситуациях, своим провозглашением Слова Твоего и своей жизнью являли это. Пожалуйста, благослови нас, благослови нашу церковь и всех, кто сегодня у нас как гости. Благослови их церкви. Благослови, потому что мы одна семья в Тебе, Господь. Мы одна большая церковь по всему лицу земли. Мы дети Твои. И я очень-очень сильно прошу Тебя, Отец, благослови эту неделю, чтобы церковь Алмаз познавала Тебя и прирастала к Слову Твоему. И я очень прошу, Господь, чтобы Ты научал ежедневно в разных обстоятельствах применять эти истины к реалиям жизни и опираться на Твое богатство, а не на свою нищету. Только Ты это можешь сделать, Господь. Слава Тебе. Аминь.